Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается. У нас в гостях сегодня Виктория Отто, автор проекта «Россия – моя страна», преподаватель Гуманитарного университета Института экономики и культуры, специалист по работе с молодежью Храма Христа Спасителя, член Российского географического общества. С вами в студии диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева.
Виктория, еще раз добрый вечер. Вот хотел спросить всю первую половину передачи, но спрашиваю сейчас. Вот вы перед тем, как мы начали передачу, вы рассказали, что у вас в роду были священнослужители, и повлияло ли это как-то на ваш собственный выбор, скажем так, выбор веры, да, на ваш выбор прийти в церковь, или у вас был какой-то такой путь совершенно вот собственный в церковную ограду?
Спасибо тоже за вопрос. Я думаю, что многим будет интересен этот путь, потому что они смогут перенести это на себя также, да? Но мой путь достаточно был, скажем так, простым. Он шел на самом деле, с детства. Мама рассказывала о том, что у нас в роду по женской линии идут, да, священнослужители, и это непосредственно прапрадедушка Михаил Покровский и прадедушка Петр Трехсвятительский.
Они такая жили, фамилия.
Да, они жили в Мещовске, это Калужская губерния. Вот. И мама всегда говорила, когда рассказывала о них, что вообще все, кто связан со священнослужителями, для них очень часто выходят какие-то жизненные испытания. Вот их всегда испытывают там, дети, внуки, там, правнуки и так далее. Вот, ну, иногда мои знакомые говорят, что мы можем там уже трехтомник написать по твоей жизни. Не знаю, видимо, действительно так это возможно, но сама по себе вера, как я к ней пришла, ну, с детства, потому что мама с папой, нас на самом деле двое, есть еще такая же вторая сестра, мы близняшки, вот, и нам с детства рассказывали, мама учила, что надо ходить в церковь, надо знать молитвы, мы с детства их знали, у нас были иконы. Родились мы в прекрасном городе Баку в Азербайджане. Ну, тогда это был еще Советский Союз. И крестили нас в церкви Архангела Михаила. Это был 87-й год. Она до сих пор сейчас там находится, церковь. Она единственное, что стала больше как-то, да. Вот. И в 2019 году мы приезжали в Азербайджан, в Баку. Потрясающее место, всем советую, конечно. Вот. И вот мой путь, он начался, в принципе, можно сказать, с крещения. Мне было 7 лет, да, и потихонечку вот так вот это знакомство началось. Но вот именно когда я ощутила именно вот сильную такую взаимосвязь с Богом, это, наверное, был 2007 год, потеря отца, она была достаточно такая потеря внезапная, потому что он был молодой, 49 лет, и когда ты понимаешь, что общение возможно только через Бога, вот нет уже этой возможности снять трубку, позвонить, вот, наверное, здесь как-то вот эта ситуация вся сложная приблизила, как и многих людей, я знаю, что они приходят к Богу, именно через потерю близкого человека. Вот, поэтому вот так, такой вот путь. И потом, вы знаете, я очень часто вообще вот в жизни, я ну, как бы связываю свою жизнь именно с какой-то помощью. Я всегда кому-то помогаю. У меня даже студенты говорят: Виктория Артуровна, вы на экзамене задаете вопрос, потом сами на него отвечаете. Вот мне, конечно, всегда хочется помочь. Это не только со студентами связано, это с близкими, там, с родственниками, с родными. Вот. И, наверное, это все-таки правильно, да, потому что это, да, это то, что нам говорит Библия, это помощь ближнему, как не без этого, да. И всегда я стараюсь своим примером показывать ребятам, что важно, что необходимо делать. Потому что сегодня ты помог, завтра помогут тебе.
Но это же обычно не такая мотивация, да, что вот я помогаю, чтобы мне потом тоже помогли. Это обычно как-то идет из сердца. То есть,
это
видимо,
да. Это, конечно,
у вас просто
да.
Вот есть.
Это да. потому что это тоже все-таки вот, наверное, это заложено уже на каком-то генетическом таком уровне, потому что вот все, кто у нас, наши близкие были, вот мама тоже рассказывала, что они все всегда помогали, да, всегда всем, особенно вот, получается, моя прабабушка, мамина мама, да, Мария, она всех отмаливала, все дети вернулись с фронта, все живые. К сожалению, она сама их, она как бы их отмолила, но сама скончалась вот от такой серьезной болезни. Но вот именно сила молитвы, она, конечно, здесь очень сильно сработала, тем более материнская молитва, и как яркий такой пример для всех нас. Вообще, у меня в жизни тоже случались такие случаи, когда понятно, что это не происходит просто так, и это не совпадение и не случайность, это именно все-таки помощь свыше, и в нашей семье это случается достаточно часто.
То есть у вас не было такого вот периода, ну, какого-то каких-то сомнений, да, скажем так. У вас семья, в общем, все располагала к тому, чтобы.
Ну, да, сомнений изначально... не было. Сомнений не было. И, наверное, вот когда родитель в детском возрасте ребенка все-таки приводит в храм, это самое главное. Потому что чем старше ребенок, тем больше у него сомнений. Чем старше, тем сложнее его привести. Ну, а если так сложилось, что либо рядышком не было близких, кто это мог бы объяснить, и, да, или еще какие-то были сложности, то они всегда могут прийти в нашу молодежку, и мы уже их направим на путь истины.
Всё разъяснить.
Да.
Храм Христа Спасителя.
Да.
Храм Христа Спасителя, да. Виктория, а есть ли у вас духовник или священник, к которому вы ходите, обращаетесь за помощью, за советом?
Вы знаете, вот я всегда ребятам говорю, священник, которым вы исповедуетесь, и духовник, это два разных человека, не надо как бы путать, да? Честно скажу, духовника у меня пока нет, я как бы в поиске в таком был, у нас отец Кириак, он, к сожалению, скончался, вот, и поэтому как бы вот поиск такой, он продолжается. Это может занять достаточно большой период времени, но... да, именно непосредственно священнослужители, с кем я работаю, я всегда могу прийти, спросить какой-то совет или написать там в том же там WhatsApp, да, вот, но все-таки вот поиск этот идет, и когда ко мне приходят наши ребята и говорят, что вот мы тоже в поисках, я говорю, вы ищите и найдете, да, потому что это не быстрый процесс, это не неделя, не две, это может занять там несколько месяцев, годы даже, да, тут это важно, и главное ходить на исповедь. Ну, как минимум раз в месяц.
Знаете, я вот хотел задать еще вопрос, так сказать, вернуться в, ну, в ваше детство, да, вот вы жили в Баку, и вы именно там крестились.
Мама крестила.
Вот как вообще выглядело в то время? Ну, понятно, это были еще какие-то, видимо, поздние советские годы, да?
Да, 87-го.
Да, вот как выглядела жизнь церкви в Баку? Потому что понятно, что Азербайджан – страна, ну, где основная религия другая, но при этом я вот уже не первый раз слышу вот как раз от наших гостей рассказы о том, что их детство такое церковное прошло где-то вне России.
Да.
И как-то всегда это очень какой-то такой интересный и, ну, полезный, что ли, хороший такой опыт.
Опыт, да.
Вот как это все, как вообще выглядела церковь вот там, в Баку, как жила церковь? Ну, насколько вы помните, вы
да,
еще, конечно...
Ну, вот, ну нет, я-то помню, я помню. Да, несмотря на то, что это было детство, нас крестили вместе с сестрой, с близняшкой, и еще, кроме сестры, еще было три сестры и еще брат двоюродный. Вот нас крестили всех, скажем так, в одной купели. Но я помню, что отец, который нас крестил, он меня и сестру, ну, по очереди поставил в купели. Потом такой подумал, сказал, нет, наверное, не надо было их ставить, они слишком большие уже. Вот, это как такой был интересный такой момент, да. Вот, кстати, крест именно тем, которые меня крестили, да, он всегда со мной, тоже сейчас на мне находится, и это тоже очень важно. Что касается, как существовала церковь, да, православная в 87-м году или там в конце 80-х, начало 90-х, она, в принципе, как и сейчас. Единственное, что, может быть, раньше просто было меньше прихожан, да, реставрации, может быть, не было такой, как сейчас, потому что вот если когда-нибудь будет у вас возможность поехать, да, в Баку, там очень красиво, как туристическое направление советую, могу сказать, что правительство делает все возможное, чтобы восстанавливать церкви. На свои средства они восстанавливают. И вы знаете, вот я, когда была в 2019 году, я увидела такую очень интересную картину. Я даже подумала, надо это снять в каком-нибудь из фильмов, дай бог, если будет возможность. Во время службы и православные, и мусульмане молятся вместе в православном храме. Вот это сейчас сложно вот, понять.
Очень сложно.
Это сложно понять, но там это есть. Они приходят, они молятся, они спрашивают, а куда там свечку поставить, вот как правильно, куда подойти. И хочется им что-то тоже как-то помочь, рассказать. Они берут очень много воды святой. И даже некоторые священнослужители, они говорят, нам такое, ну, такое чувство, что они готовят на этой воде. То есть для них это очень ценно. И поэтому вот это вот единение такое, когда ты стоишь и даже смотришь на прихожан со спины, и ты думаешь, вот, вот это вот, да, все-таки Бог един, и вот это то, о чем надо говорить.
А да? Это было так уже вот в те годы, или это сейчас появилось, как вам кажется?
Ну, в те годы я это точно не помню, потому что в 87-м, мне кажется, мы так часто не ходили на службы, и я не могла понять разницу, да, кто конкретно там присутствует. А вот сейчас, в 2019 году, и даже до этого было, да, это можно увидеть, эту картину. И главное, там не один храм православный. Можно приехать, посетить, сфотографировать. Даже, по-моему, насколько я помню, там нет запретов на фотографии в храм.
Очень интересно. Спасибо большое, что рассказали это прямо.
А есть ли какие-то, ну, на ваш взгляд, расхождения в традициях азербайджанского православия, например, и вот российского православия? Мне кажется, там свой человек, вы можете это спокойно сравнивать.
Мне кажется, что расхождений особо и нет никаких. Единственное, что вот я точно помню, что там очень много, ну, как и в наших храмах, присутствует, всегда можно купить израильские свечи. То есть вот они...
Ну, да. Обожжённые как бы
и
на
там,
благодатном
огне. Да, и только там я увидела, что они в таком большом разнообразии. Если здесь мы видели только красные и белые, то там каких только нет. То есть они привозят, видимо, максимальное количество.
Ну, там к Израилю поближе, поэтому...
Проще привезти.
Видимо, да. Вот, а так отличий нет, не заметила.
А как получилось, что вы занялись, выбрали для себя вот направление... Ну, туризма, будем так говорить, да, и вот какого-то такого смотрения мира. Это вот кто-то вас увлек этим или как-то получилось?
Вы знаете, так складывалась жизнь, что когда мы закончили школу с сестрой, конечно, стал вопрос, а куда идти учиться. Мы вначале думали пойти на переводчиков, но мы не поступили, потому что не было специальной подготовки, у нас только были школьные знания, и пошли работать. Через какое-то время все-таки поняли, что надо учиться дальше. И вот когда встал этот выбор, а он у многих встает там до 9 класса или там после 11, у нас это было после 11, стали выбирать, а что же ближе, что нам нравится и что будет приносить как прибыль, так и удовольствие, скажем так, да. И мы посмотрели на свою жизнь, чтобы опыт, да, какой-то взять. Родители хотели сначала в медицину, думали. Мама сказала, давайте на юристов. Но так как мы путешествовали много, так складывались обстоятельства. Не потому, что денег было много, как раз их и не было. Вот. Но так вот жизнь складывалась, что в начале 90-х годах мы были в Германии, мы были в Италии, потом уже в середине 90-х в Израиле. Это еще когда визы были. Сейчас виз нет. И потом Турция, Египет, вот эти все массовые направления начались, Болгария. И как-то вот как раз туризм вышел в популярные там топ-2, топ-3, значит, вот этих специальностей, это начало 2000-х годов, и мы с сестрой благополучно вот так вот выбрали этот туризм. Вот отучились, защитили диплом, и потом работали в сфере туризма. Потом я открыла свою компанию туристическую, туристическое агентство. И понимая, что есть вот эти высокие и низкие сезоны, высокий и низкий сезон по продажам, я понимала, что надо что-то еще. Какая-то работа должна быть еще, которая будет на подстраховке. И вот так я пришла к тому, что, а может быть, заняться преподавательской деятельностью. Я как практик могу очень многое рассказать ребятам, как действительно, что происходит в туризме. И вот так началась моя, наверное, уже преподавательская деятельность, да, в высших учебных заведениях.
Слушайте, интересно как. То есть вы действительно просто вот живете этим туризмом, вы очень любите путешествовать, вы знаете какие-то места изнутри, не понаслышке, своими глазами, своими руками потрогав, пошли рассказать ребятам в институт.
Да.
Слушайте, это правда очень
интересно. Это надо рассказывать, потому что теория не сходится с практикой, по крайней мере, в туризме точно. Это надо всегда говорить об этом.
А какие вот наиболее вам, может быть, как-то...
Да-да-да, тоже
понятно, что это профессиональный для вас, профессиональный вопрос, но какие вот направления вам, может быть, особенно дорогие, особенно вам
лично
любимые?
Вам. Угу.
И в России, и, может быть, не в России. И почему?
Вы знаете, так вот складывалась жизнь, что в основном мы выезжали, когда с семьей или там вместе с сестрой, мы выезжали по зарубежным странам. И потом уже, когда начинали работать в туризме, это все были зарубежные страны. Ну, вы знаете, что до 2014 года весь у нас туризм был выездной практически. Внутренний, конечно, тоже был, но он достаточно был в таком зачаточном состоянии. И поэтому, наверное... Из-за такой своей профессиональной деятельности я все-таки больше по зарубежке. Вот если говорить о зарубежке, то самое такое близкое и теплое воспоминание – это Италия, это Рим. Почему? Потому что это воспоминание детства. Нам было 10 лет, и мы провели в Риме прекрасные 2 недели. Тогда еще ходил поезд Москва-Рим-Москва, сейчас его нет. И когда я вернулась в Рим в следующий раз после вот этого, да, путешествия, уже прошло, по-моему, лет 15, если не больше. И вы не представляете, это была рабочая поездка, деловая. Я стояла на площади Святого Петра, вот рядом с Ватиканом, и, слава богу, никто не видел, там был дождь, мне реально хотелось плакать, я реально там плакала, потому что это воспоминание вот детства, мы жили недалеко от площади Святого Петра, и вот именно как будто бы ты оказался в этом прошлом. Вот, но, к сожалению, на тот момент папы уже не было, а он очень хотел посетить Италию. И вот, вот эти вот все ассоциации, они как бы возникали. Вот. И поэтому вот было, конечно, и сожаление, что как бы мы это видим, а наши близкие уже не могут. Да, вот это было. Но Италия такая страна, куда можно возвращаться и возвращаться. И, кстати, Рим очень похож на Баку.
Это очень интересно.
Ну, это 2 таких древних города, да.
Да.
Ну, а вот обращение ваше к внутреннему туризму, оно, видимо, произошло еще и, ну, понятно, что были внешние обстоятельства, да, но, видимо, вам хотелось еще и как-то восполнить, да, вот, то есть...
Пробелы.
Европу вы знаете уже,
да,
как-то вот там бывали, а понятно же всегда было, что действительно в России есть масса, ну, масса каких-то вот уникальных совершенно мест.
Возможностей очень много. На самом деле, абсолютно все виды туризма можно в России сделать. Это и начиная от культурно-познавательного, того же религиозного, спортивного, медицинского, да, и очень большие территории. Пожалуйста, тут и экстремальный туризм, можно все, что хотите придумать, и горнолыжка, пожалуйста. И вот знаете, когда уже есть опыт зарубежного путешествия, ты понимаешь, что а почему это нельзя сделать здесь? Это реально сделать, и это несложно. Но тут возникает вопрос, почему у нас практиков нет, да, вот именно рядом с непосредственно с туризмом, которое управляется, да, наверху, потому что это необходимо. У нас вообще многие проблемы можно решить в туризме за несколько часов. Я вот нашим студентам говорю. Вот, но из-за нехватки специалистов происходит вот это вот, да, очень медленное образование внутреннего туризма. Хотя, конечно, он есть, и с 2014 года он стал более так развиваться. Вот, но я очень надеюсь, что шаги развития, они будут более такие быстрые и более ощутимые, потому что у нас нехватка отелей, многие знают, да, это 3-4 звезды, 5 не нужно, как я говорю, потому что туристы не находятся много времени в отеле. Тут самое главное, что находится за территорией и как до этого добраться.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». Сегодня мы беседуем с Викторией Отто, автором проекта «Россия. Моя страна». Это проект, который состоит из серии короткометражных фильмов о России. Также Виктория – преподаватель Московского гуманитарного университета и Института экономики и культуры, в обоих случаях это кафедры туризма. И также Виктория – специалист по работе с молодежью в Храме Христа Спасителя. Виктория, такой вопрос. Вот как вам кажется, человек, который ну, неверующий, для которого там вопросы веры, они вот, ну, где-то не на первом плане, не на втором. Вот насколько для него может быть интересен российский туризм? Потому что понятно, что, ну, вы сказали, что есть очень разноплановые места, где-то есть и такой вот туризм, ну, как бы спортивный, экстремальный какие-то. Я вот тоже понимаю прекрасно, что там реки, где можно сплавляться, да, существуют и так далее, горы. Но все-таки как-то мы воспринимаем Россию, конечно, как место, где, ну, вот есть очень много просто таких, как бы это сказать, ну, религиозно значимых святынь. Мест. Святынь, да. И вот если человеку это все как бы не близко, вот его можно заинтересовать, тем не менее, поездками по России, или это сложнее значительно? Как вам кажется?
Можно, конечно. Нет ничего невозможного, как говорится, да, или невозможное возможно. Но тут самый главный тип тура, который он для себя будет выбирать. Если он выбирает религиозный туризм, то, понятно, здесь будут не только и объекты культового, да, характера, но также и музеи. Они могут быть абсолютно не связаны между собой и даже рядом не находиться. Угу. Но для тех, которые очень далеки от веры, для них будет достаточно вообще только одной экскурсии. То есть они просто берут, допустим, пляжный отдых и взяли экскурсию в монастырь поехали, ну, образно, да, uh-huh. вот, то есть что-то должно, с чего-то должна начаться эта история, да, и знакомство с Богом, он должен, человек должен прийти, у кого-то, я говорю, у кого-то путь короткий, у кого-то более дальний, тут нельзя это расстояние как-то уменьшить, да, у каждого свой путь, но заинтересовать всегда можно, и вот те ребята даже, которые к нам приходят в храм Христа Спасителя, знаете, мне вот интересно смотреть на их лица. Вот вчера только, самая крайняя экскурсия была вчера, университет Косыгина, четвертый курс, как бы уже все такие
солидные,
умные, да. Ни разу не были в храме Христа Спасителя, видели только на картиночке или снаружи. И вот те лица, когда они заходят в начале, и те лица, когда они выходят, это разные люди, я бы сказала. И более того, они выходить не хотят. У них столько вопросов и столько вот всякой информации, что мы уже говорим, знаете, время там, ну вот мы не можем здесь заночевать, как бы есть такое. И вот 2 часа пролетело вообще незаметно, как будто бы как 5 минут, беседа со священником. Да? А если сказать, вот просто зайти, я говорю, в аудиторию, сказать, мы идем в церковь и вот со священником говорить, это, конечно, так не получится. То есть тут самый главный подход. И никого не надо за собой тащить. Да? Аккуратно, да, кому-то интересно, кому-то вообще интересна живопись, допустим. Он пришел живопись посмотреть, а не знакомиться с религией. Вот у него знакомство с Богом начнется через, да, это. Либо там послушать хор, как поет, может быть, через музыку, пожалуйста, тоже начнется знакомство, да. Или просто чисто из любопытства. Я пришел посмотреть на священнослужителей. Такое тоже может быть. Там на костюмы. Потому что в Косыгино, вы знаете, что там тоже они шьют, они делают коллекции, uh-huh. и одна из коллекций – это облачение. Я когда увидела, просто там была с дочкой, я даже сфотографировала так издалека. То есть даже такое есть там направление. Кто-то, видимо, диплом делает на эту тему. Ну, то есть если делаю, значит, интересно, значит, актуально, да? Поэтому вот каждый приходит с каким-то своим вопросом, а потом понимает, что «а я бы еще вернулся».
А на каких площадках вы рассказываете о вашем проекте «Россия, моя страна»? Вот мы сейчас рассказали о нем здесь. До этого я узнала о вас на встрече в Сретенском монастыре. А как вы еще делитесь? Как распространяется информация? Через какие каналы об этом проекте замечательном?
На самом деле каналов достаточно много, но первый канал – это самый такой доступный, это интернет, это социальные сети, угу. это школы, вузы, вузы, угу. может быть, даже больше.
В кинотеатрах каких-то можно делать спецпоказы?
Теоретически можно, угу. пока, честно, не выходили на
кинотеатры. А идея хорошая.
Идея хорошая, но тут надо тогда подумать, как это сделать. Кстати, хорошо, что вы...
Некоторые кинотеатры занимаются этим, насколько я знаю.
Но это тогда угу. будет на бюджет, на бесплатной основе, потому что фильмы некоммерческие, да? И даже в заставке, если смотрели, там вот сейчас уже в новых фильмах, в последних двух, оно идет угу. некоммерческие, да? Чтобы понимать, что мы цель не заработать на фильме, да, мы его не продаем. если мы бы продавали, он не был бы в общем доступе, да, хотя, конечно, я знаю, что люди, к сожалению, иногда пользуются этим, да, где-то.
Да, Виктория, ну, простите тогда за такой бестактный вопрос, а где тогда финансирование брать? Вы же не можете это сами все время финансировать?
Тоже хороший вопрос. Да, первые три фильма так сложилось, что я за свой счет это делала, остальные два нашлась компания-спонсора, которая просто посчитала, что эти темы должны быть озвучены, да, ну, компания небольшая, поэтому больше чем два фильма
воли.
Не хватило. Да, вот, но я, честно, подавала на 3 гранта, это, наверное, вот это к проблемам мы, да, сейчас подходим больше, честно скажу, они не сработали, не знаю, почему, как, да, но это грантовая тема, это больше как конкурс, то ты можешь выиграть, а можешь не выиграть, вот это не очень хорошо, потому что тратятся жизненные силы, тратится время, вот, и, может быть, еще из-за этого я и не защитила диссертацию, хотя, конечно, надо было это сделать, да. Вот, поэтому я поняла, что надо искать какие-то другие пути именно финансирования, и более того, это должны быть какие-то темы уже не на один фильм, а на несколько серий сразу, потому что, когда ты приезжаешь на какую-то местность, ты понимаешь, что одним фильмом это не обойдется. И если раз уж ты приехал, надо сразу несколько тем озвучить на данной территории.
Это очень интересно. Я буквально несколько дней назад вернулась со своей родины, с Красноярска. И вы знаете, я там хоть выросла, но я, когда жила, там не понимала, не видела каких-то очень уникальных совершенно мест. И тут мы, значит, проехались и на горы посмотрели, и на реки посмотрели, и на Енисей посмотрели. Я думаю, господи, правда, богатейший регион. Я сколько вот была за границей, нет, ни в коем случае не в критику за границей, там есть свои прекрасные какие-то вот совершенно жемчужины, туристические и духовные, и культурные, и вообще без всяких разговоров. Но я думаю, столько мы ездили по другим странам, а такой красоты, ну вот объективно, честно, я не видела нигде. То есть совершенно уникальный регион. И в этом смысле хотела вас спросить, а какие у вас есть планы по дальнейшим фильмам? Есть ли уже какие-то мысли, что и где вы будете дальше снимать?
Ну, таких вот четких, прямо чтобы вот мы едем туда и снимаем там, пока четких таких нет.
То есть
нет.
Такого расписанного на год,
пока,
например, плана
пока
его нет.
А я даже объясню, почему его нет, потому что если, допустим, какой-то регион заинтересуется фильмами, да, они скажут, мы хотим вот это осветить, пожалуйста. Тут уже, получается, и туризм выходит, наверное, для них на первый план, да, и тогда уже будет понятно, что мы едем в этот регион, есть какие-то просто предпочтения, я бы поехала, честно скажу, в Чечню. Я бы поехала, вот я
красота
бы там посняла, потому что... Или там Дагестан. У нас у многих вообще есть стереотипы, которые надо ломать. Вы прекрасно о них знаете. Многие даже у нас спрашивают, а это вообще Россия?
Да,
поэтому
да.
Это надо об этом говорить, и это надо показывать. Да? А как ребята, как аудитория увидит, если не через фильмы? И желательно, чтобы, на мой взгляд, все-таки, чтобы это были документальные. Потому что художественные, понятно, здесь можно придумать, что-то есть, чего-то нет, что-то построили, а тут приехали, показали, посмотрели. И вот еще важный момент. На сайте проекта «Россия, моя страна» есть карта, наверное, видели уже, и там указаны все локации, где мы снимали. То есть кто заинтересуется, может туда кликнуть, посмотреть и приехать уже самостоятельно.
Прекрасно.
Вот здесь, конечно, тогда и туризм выходит на первый план.
Виктория, ну я все со своим занудством сегодня. У меня сегодня 56 минут занудства. Простите. Но я все равно спрошу. А какая задача максимум вот у вас у самой? Внутри вас задача максимум для этого проекта. Вот посмотрел, например, какой-то студент или подросток, старший школьник, ваш фильм. Например, он посмотрел его про, ну, храмы Москвы или храм Христа Спасителя. А кроме образовательной функции, что еще должно его тронуть? Вот я чувствую, что есть у вас еще какая-то более глубинная задумка, чем просто образовательный туризм,
ну,
или рассказать
да.
о нашей стране. Вот что-то ведь есть, наверное, еще глубже. В идеале.
Да. Это есть, и вот, может быть, первые три фильма, они у нас, ну, первые два точно, они прошли, может быть, первый такой опыт, да, аппаратура у нас была достаточно такая экономичная, да, а вот уже последующие фильмы, вот если вы смотрели, допустим, «Битва за Москву», четвертый фильм,
или
да,
или
«Морозовская больница», Морозовскую, вот,
да.
на «Битва за Москву» у нас точно все плачут, как я говорю,
вот,
да.
Душу тронуть, в общем-то,
да. И более того, если вы смотрели внимательно титры, там участвовали у нас студенты, которые занимались озвучкой, да, тех же писем с фронта. А «Морозовская больница» тоже многие нам говорили, вы знаете, мы плакали. Просто я уже столько раз его пересмотрела, что у меня
уже
эффект уже этот пропал. Мне все время кажется, что здесь можно было вот так еще сделать, да. Но на самом деле эта идея специально заложена уже во все фильмы последующие. Почему? Потому что через эмоцию мы можем очень много информации также донести. И человек понимает, что это вот, это моя страна, я здесь живу. Это моя история. И все-таки, вот, наверное, если говорить коротко, что именно, это все-таки, наверное, любовь к родине. Потому что, к сожалению, вот сколько я вижу молодежи, сколько я общаюсь, у нас, к сожалению, у молодежи это отсутствует. И даже у меня для этого есть как бы план такой, что делать. Но самое главное - это начать со школ. Потому что у меня был опыт работы в школе, я работала учителем географии один год. Такое тоже было в моей жизни.
Действительно, можно про вас книгу писать.
И я поняла, и знаете, первое, что я пришла, сказала директору, не буду сейчас называть, какая это была школа, но это было в Москве, я сказала, знаете, детей надо в церковь. Потому что у них нет никакого фактора такого, знаете, остановки, да, поэтому здесь надо их приобщать к церкви. А что может держать в рамках, да, детей? Кроме родителей, да? Многие родители не занимаются детьми, но вы сами знаете, нет времени и так далее, там нет возможности что-то не рассказывать, не объяснять. А именно вот церковь – это то, что может ребенка как-то держать в каких-то вот рамках. И, конечно, начинать надо с детства, там, с первого, со второго класса, да? Вот, я думаю, вот как-то вот в этом ключе. И хорошо, если вернут все-таки, да, закон Божий все-таки вернут у нас в образовательную программу в школе.
Ну, тут тоже главное, чтобы он без формализма преподавался, потому что у нас есть негативный опыт уже в истории нашей страны, когда закон Божий, это, знаете, так, где-то
да,
хорошо, а где-то не очень. Да,
ну да, иногда это наоборот отвращает.
Отвращает,
это всегда, да, боишься,
очень мудро
как бы...
надо подходить,
а надо
к вопросу.
Тут специалистов, угу, привлекать. К
широкого
профиля. Да-да-да, широкого, которые знают, как объяснить. Объяснить сложную тему. Кстати, вот то, что мы делаем в фильмах, мы сложные темы объясняем простым языком.
Да.
Угу. Так и есть. Да. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Спасибо.
Виктория,
вам.
Виктория Отто сегодня у нас в гостях, автор проекта «Россия. Моя страна», серия из короткометражных фильмов о России, преподаватель Московского гуманитарного университета и Института экономики и культуры. Вот вы можете, дорогие друзья, туда поступить и учиться как раз у Виктории.
Спасибо.
На курсе. Специалист по работе с молодежью Храма Христа Спасителя. Виктория, спасибо огромное за этот час, который вы с нами провели. Мне кажется, мы вот узнали, увидели какой-то такой вот новый интересный поворот вообще в том, чем можно заниматься, и как можно действительно свои способности, таланты применять на благо и своей стране, и вот молодым людям, которым действительно хочется, ну, с которыми хочется чем-то делиться. Довольно часто. Вот мы узнали, чем можно поделиться. У микрофона, как всегда в это время, в студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. И до встречи с вами в следующее воскресенье. С Богом. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».